С новостями часа вас познакомил Аркадий Полищук. Московское время 17 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня отмечается День России. В Мурманске и Екатеринбурге прошли очередные митинги несогласных. В Петербурге торжественно представлен план реконструкции архитектурного комплекса «Новая Голландия». Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, сегодня, 12 июня, День России. 12 июня 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР, а 4 года спустя указом Бориса Ельцина 12 июня было объявлено государственным праздником. Вначале праздник назывался День государственной независимости России, потом он стал Днем России. По мнению социологов, смена названий стала причиной путаницы, и сейчас, по данным опросов Левада-центра, большинство россиян точно не знают, какой именно праздник нужно отмечать 12 июня. Говорит пресс-секретарь Левада-центра Ирина Полилова. Интервью с ней записала корреспондент Радио Свобода в Москве Марьяна Тарачешникова.
Мы задавали нашим респондентам вопрос о том, знаете ли вы, какой праздник отмечается 12 июня. 53% опрошенных в мае нынешнего года сказали, что это День независимости России. И еще 21% назвали верно праздник День России. В то же время как 12% вовсе не знают, что за праздник отмечается в этот день, а еще 4% не считают это праздником. Но ввиду того, что мы этот вопрос задаем регулярно и довольно давно, можно проследить динамику того, как изменялась информированность населения о том, что же действительно это за праздник. Так вот, по сравнению, скажем, с 2003 годом, когда 65% твердо знали, что 12 июня отмечается День независимости России, в 2006 году мнения делились на две составляющие: День независимости России и День России. А к 2007 году почему-то возрос процент тех, кто все-таки придерживается мнения, что это не День России, а День независимости России.
А чем это можно объяснить?
Я думаю, что прежде всего такое вот расхождение во мнениях или такая неточность в ответах, то есть неточность в соответствии с реальностью, объясняется действительно недостаточно высоким уровнем информированности населения о том, что действительно есть за день 12 июня. Потому что понятно, что в сознании остается информация, которая была принята раньше, которая уже как-то усвоилась. И последующие изменения, они требуют более продолжительного по времени разъяснения, и в результате прошествия определенного времени в сознании действительно усваиваются нововведения, новые формулировки.
Ирина, а вообще как относятся россияне к этому празднику? Его действительно считают праздником или очередным выходным днем?
В действительности, по сравнению, скажем, с 98-м годом, когда 12%, скажем, вообще не считали этот день праздником, то сейчас всего лишь 4%. В общем, с тех пор поменялось отношение к всему дню. Но мы не спрашивали прямо людей о том, считаете вы это праздником или нет, но мы спрашивали о том, как вы считаете, пошла независимость во благо России или напротив во вред. 54% да, независимость пошла во благо России, и 22% говорили о том, что пошла независимость во вред. И при этом еще 24%, что довольно существенно, вообще затруднялись ответить. И, кстати говоря, именно процент затруднившихся ответить повышается с годами. Скажем, в 98-м году всего лишь 16% затруднялись ответить, хотя больше людей считали, что независимость все-таки пошла во вред. Сейчас мнение немножечко трансформируется в сторону большего принятия независимости, но в то же время и меньше определенности относительно того, действительно во благо, во вред. То есть некое непонимание результатов событий 91-го года, который был в истоке положен этого праздника.
Это была эксперт Левада-центра Ирина Полилова. Вопросы ей задавала корреспондент Радио Свобода в Москве Марьяна Тарачешникова. Московское время 17 часов 11 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы обсуждаем главную тему этого часа программы – День России, который отмечается сегодня. Россия находится в поиске новой государственной идеологии. Результаты этого поиска нагляднее всего видны в праздничные дни на телеэкране. Советские праздники ушли в прошлое, оставив, впрочем, после себя кое-какие незыблемые традиции, которые смешиваются с новыми представлениями о том, что такое российская гордость и патриотизм. Центральным официальным главным мероприятием телепрограммы 12 июня стала прямая трансляция из Кремля церемонии вручения государственных премий. Лауреатов поздравлял президент Владимир Путин. В записи передавалось выступление философа и писателя Александра Солженицына. Его фигура, судя по всему, российскими властями воспринимается в качестве духовного ориентира. О телевизионной программе «Дня России» мой коллега Марк Крутов беседовал с кинокритиком, с телекритиком, простите, «Свободы» Анной Качкаевой.
Почему, по вашему мнению, при таком вот обилии сюжетов о Дне России практически нигде, ни по одному из телеканалов не говорят об истории этого праздника?
Для этого нужно снимать документальное кино, для этого нужно сажать людей, которые бы обсудили, собственно, что происходило тогда и почему была подписана декларация о суверенитете, что это вообще означает. А сейчас это выходной, это торжество, это зрелище, и поэтому главным образом нам показывают триколор, знамена, ритуальную часть этого праздника, которую на эмоциональном уровне сейчас внедряют в сознание людей, молодых сограждан. А, конечно, главным и центральным телевизионным событием этого праздника остается вручение государственных премий. И отчасти, наверное, это верно, потому что вот в конце концов надо же когда-нибудь чествовать людей, которые своей работой, умом, талантом приносят славу и честь России. Церемониал этот очень торжественен, красив, эффектен и очень отличается от традиционной такой шагистики. Да? В 12 часов его всегда показывают. Вечером большой грандиозный концерт как по телевидению. Но осмысления этого всего действительно не хватает. Сегодня в 8.30 утра был мультфильм на канале России, который называется «Символы нашей страны». Но, в общем, тоже как-то не очень ясно, почему в 8.30, почему тогда не прослоить весь эфир необходимыми такими вот слоганами, рассказами. Но телевидение всего этого не может сделать, потому что для этого нужен другого уровня документальный материал, не годящийся для праздничного веселого дня, как каковым и хотят нам его сделать, помимо всей торжественности. И если говорить о кинонаборе, который сегодня представлен в телевизионной сетке, то он вообще довольно любопытный и впервые, наверное, отличается от того, что было несколько лет назад. Например, нет многих патриотических названий, нет матвеевской такой вот широкой картины «Любить по-русски» или какой-нибудь очень советской стилистики исполненный полотен. Зато очень много фильмов, тоже старых, но фильмов о превратностях любви. Например, на трех каналах идет «Три тополя на Плющихе», да? «Простая история» с Ульяновым и Мордяковой, «Храни мой талисман», «Полеты во сне наяву» на канале «Культура» покажет на «Культуре» Андрея Рублева, что очень важно, и несколько фильмов, связанных с историей. «Князь Владимир» и мультфильм про Добрыню Никитича и Змея Горыныча. То есть дрейф все-таки в старину или в человеческое отношение и измерение этого праздника в нынешней сетке, мне кажется, очевиден.
Обозреватель «Свободы» Анна Качкаева о телепрограмме «Дня России». Московское время 17:15. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Мурманске прошла акция сторонников оппозиции, организованная объединением «Другая Россия». Митинг оппозиции прошел сегодня также в Екатеринбурге. В Вене открывается чрезвычайная конференция стран-участниц договора об обычных вооруженных силах в Европе, созванная по инициативе России. В Ачхой-Мартановском районе Чечни при взрыве ранены двое военнослужащих контрактников. Взрывное устройство сработало, когда военные проводили разведку в лесу. В Ираке вновь подорвана основная эстакада, идущая с юга на север страны. Взрыв третий за последние три дня произошел сегодня утром в 60 километрах к югу от Багдада. Пострадавших нет. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас обвинил лидеров группировки «Хамас» в попытке вооруженного переворота. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы, как всегда, в нашем эфире сегодня в 20 часов по московскому времени. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. Среди центральных тем это, конечно, День России, который отмечается сегодня. Церемония вручения государственных премий в Кремле. Почему на роль духовного ориентира нации выбран Александр Солженицын. Марши несогласных в Мурманске и Екатеринбурге. Сколь сильные оппозиционные брожения в российской провинции. Итоги большой зарубежной поездки президента США. И еще одна тема, названная лауреаты российского кинофестиваля «Кинотавр». Мы поговорим о том, каковы главные тенденции развития отечественного кино. Итак, итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Андрей Шарый. Ну, а мы продолжаем информационный час программы. Сейчас в нашей студии мой коллега Дмитрий Волчий, который сегодня подготовил обзор публикации в международной печати. Дмитрий, здравствуйте. Интересно, что американская пресса пишет по поводу завершившегося турне Джорджа Буша по странам Европы?
Здравствуйте, Андрей. «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что турне Джорджа Буша стало рекордным по скорости, воскрешая в памяти старый фильм «Если сегодня вторник, то это, наверное, Бельгия». В Болгарии президент США провел 20 часов. Большую часть из этого времени в отеле. В Албании всего 8 часов. За время своего турне он совершил 6 перелетов на самолете и примерно столько же на вертолете. Британская «Таймс» рассказывает, что в столице Албании назвали в честь Джорджа Буша улицу напротив парламента, а салон красоты в честь Лоры Буш, выпустили 3 почтовые марки с портретом американского президента и дали в его честь салют из 21 орудия. Еще ни один лидер в мире не называл Буша величайшим и самым выдающимся гостем, который когда-либо у нас был. Так сказал о нем в воскресенье премьер-министр Албании Сали Бериша.
Дмитрий, ну давайте воспользуемся тем, что сегодня в России праздник, выходной день, отвлечемся от большой политики. Вот что любопытно, что пишет международная пресса по поводу пребывания в тюрьме Пэрис Хилтон? Наверняка многих заинтересует публикации на эту тему.
Да, очень много статей сегодня. После бесславной карьеры, в течение которой она выставила свою сексуальную жизнь на показ в интернете, участвовала в телевизионном реалити-шоу, неудачно пыталась изобразить из себя певицу и посетила бесчетное множество голливудских вечеринок, Пэрис Хилтон объявила вчера, что обратилась к Богу и стала новым человеком. Так начинается статья в британской Independent. 26-летняя наследница империи Хилтон, которая вновь оказалась за решеткой, дала первое интервью из заточения знаменитой журналист Барбари Уолтерс. «Я вела себя глупо», — признала Пэрис. «Теперь я знаю, что могу измениться, когда выйду отсюда, и буду вести себя по-другому. Я все больше думаю о духовных вопросах. Господь дал мне новый шанс». Преображение Хилтон, иронизирует Independent, произошло с удивительной скоростью. Еще в прошлую пятницу она рыдала, когда судья Майкл Сойер пересмотрел решение шерифа отправить ее под домашний арест и кричала, что это несправедливо. Теперь же она говорит, что ее духовный наставник посоветовал ей смотреть на все происшедшее с кармической точки зрения. «Моей душе не нравилось мое поведение, поэтому я и оказалась в тюрьме», — считает она. Не такое объяснение дает происшедшему с Хилтон судья Сойер и прокуратура Лос-Анджелеса. По их версии, она оказалась в тюрьме не по велению Бога, а потому что водила машину в нетрезвом виде и трижды задерживалась за рулем, хотя ее права были аннулированы. После приговора, напоминает Independent, к Пэрис Хилтон с удивительным великодушием отнесся шериф Ли Бака. Сначала он сократил срок ее заключения с 45 до 23 дней, а потом, через 3 дня после того, как она явилась отбывать заключение, освободил ее и направил под домашний арест, обосновав свое решение ее плохим самочувствием. Вскоре обнаружилось, что дедушка Пэрис Хилтон оказывал финансовую поддержку в прошлом году при переизбрании шерифа на свой пост. После взрыва общественного возмущения Пэрис вновь оказалась за решеткой, и теперь оправдываться придется шерифу. Как пишет Лос-Анджелес Таймс, от него потребует отчет, на основе каких медицинских заключений он отпустил Хилтон домой. «У нас 20 тысяч заключенных, которые чувствуют себя дискомфортно, недовольны едой и жалуются на депрессию», — приводит газета слова представителя окружного наблюдательного совета Тони Белла, назвавшего решение освободить Хилтон абсолютно несправедливым. Если состояние здоровья Хилтон требовало вмешательства врачей, ее следовало поместить в тюремную больницу, где она и находится сейчас, и относиться к ней как к любой другой заключенной. При этом Лос-Анджелес Таймс отмечает, что отношение к жалобам заключенных на состояние здоровья в тюрьме, куда была помещена Хилтон, оставляет желать лучшего. За 5 лет узники направили более 10 тысяч жалоб. Иной раз им приходится ждать больше недели, прежде чем их осмотрит врач. Газета приводит несколько душераздирающих случаев. Смертельно больная заключенная стала биться головой о стену, добиваясь, чтобы к ней привели врача. Когда ее поместили в больницу, она умерла на следующий день. Заключенного рвало кровью, но все его просьбы о медицинском освидетельстве не игнорировались. Безногие заключенные, страдавшие грыжей, отказались помочь. Адвокаты приводят случаи, когда к их клиентам относились намного хуже, чем к Хилтон, которая сказала Барбаре Уолтерс, что всего лишь страдала от сильной депрессии и не могла спать и есть.
Спасибо, Дмитрий. Обзор публикации в международной печати представил Дмитрий Волчий. Лидеры оппозиционного объединения «Другая Россия» заявляют о приостановке до осени маршей несогласных. Некоторые итоги первого сезона этих акций протеста подводила сегодня в эфире «Свободы» главный редактор интернет-издания «Избранная» Людмила Телень. С ней беседовала Елена Рыковцева.
У вас не было ощущения, что девальвируется идея маршей, когда это проводится так часто? Или я ошибаюсь?
У меня было такое ощущение, что идеи девальвируются. Более того, у меня было ощущение, что это некая пиар-технология, которая приходится на другую пиар-технологию. То есть вот эта частота маршей и то, как они организовываются, это выглядит не естественным политическим процессом, а некой пиар-технологией. И известная социолог Татьяна Кутковец в нашем интернет-издании как раз и комментировала последние события, связанные с маршем несогласных, с этой точки зрения. Мне кажется, что действительно перебор, действительно частота невероятная. И политическая суета и политическая сумятица, которая от этого возникает, она абсолютно не на пользу тому слабому и без того слабому оппозиционному движению, которое у нас есть. Потому что у массы разумных и критично настроенных людей есть потребность в лидерах, которые бы четко формулировали их позицию, а не кричали только «долой антинародный чекистский режим», формулировали бы программу, предлагали бы людям, как действовать, потому что что сегодня предлагается критически настроенным людям? Выходить на улицы и говорить «долой преступный чекистский режим». Или создавать некие объединения в поддержку каких-то политических партий, которые бы могли сказать свое слово на выборах. Или поддержать некого кандидата от оппозиции, который бы шел со своей программой и отвечал тем надеждам и идеям, которые есть в головах критически настроенных людей. Что мне предлагают сегодня лидеры марша несогласных? Извините, у меня от этого просто глаза разбегаются в разные стороны. Когда мне говорят, давайте выдвинем одного кандидата в президенты, которого поддержат коммунисты, СПС, Яблоко, лимоновцы, националисты и все, кто не согласен с режимом. И что, извините меня, на следующий день после того, как этот наш единый кандидат вступит в должность, что он будет делать? Какую программу он будет приводить? Какой режим он нам предложит взамен вот этого вот антинародного режима? По-моему, это абсолютная политическая белиберда, если не сказать, что это политическая афера.
Кроме того, такой кандидат не родился еще.
Ну вот господин Геращенко вроде как претендует именно на такую роль, объединить вокруг себя всех от правых до левых.
Никто с ним пока не согласился.
Поэтому мне кажется, что очень опасным образом смещаются акценты, когда вся политическая жизнь... Это, кстати сказать, очень удобно тому режиму, который сегодня находится при власти. Потому что вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим. Кто на баррикады, те прогрессивные. Кто не на баррикады, те ретрограды. И абсолютно из общественного поля ушла серьезная интеллектуальная политическая дискуссия о том, как развиваться в стране, как себя вести, как развивать демократический процесс, как действительно всерьез заставить власть проводить демократические выборы, и есть ли у нас такие рычаги, потому что, как мы понимаем, вот эти вот марши несогласных, ну, во всяком случае, в том виде, в котором они проходят сегодня, они отнюдь не ведут к тому, чтобы мы в декабре или тем более в марте получили действительно свободные, равные выборы.
Это была главный редактор интернет-издания «Избранная» Людмила Телень. С ней беседовала Елена Рыковцева, а рубрику «Сегодня в Америке» ведет Юрий Жигал.
Президент Буш завершил в понедельник свой визит в Европу, в течение которого он посетил 6 стран. Главной целью президента были встречи в рамках саммита «Большой восьмерки». Но доминирующей темой, как соглашаются американские наблюдатели, стали отношения с Россией. Вопрос будущего американской противоракетной обороны. Рассказывает Алан Давыдов.
Президент Буш завершил недельную поездку по странам Европы визитом в Болгарию. Болгарские руководители заверили его, что их страна готова принять участие в любой американской инициативе, направленной на обеспечение безопасности. Буш пообещал, что Болгария будет защищена системой противоракетной обороны. Поездка Буша включала в себя участие в саммите «Большой восьмерки» в Германии. Американские эксперты считают большим прорывом тот факт, что на саммите американская сторона признала человеческую деятельность фактором, влияющим на глобальное потепление, и пообещала усилить свое участие в сокращении выброса парниковых газов. Другим положительным результатом европейского вояжа Джорджа Буша считают то, что его переговоры с российским президентом Владимиром Путиным отчасти развеяли озабоченность противостоянием России и Запада по поводу предполагаемого размещения элементов противоракетной обороны в Чехии и Польше. При этом Вашингтон дает понять, что он готов к реальному сотрудничеству с Москвой в области противоракетной обороны, что президент Буш серьезно готовится к следующей встрече с лидером России. У нас с Владимиром состоялся очень конструктивный диалог о противоракетной обороне. Он представил ряд интересных предложений. Мы согласились на стратегический обмен идеями с участием представителей Госдепартамента и Министерства обороны. обороны. Это будет серия серьезных переговоров, способных дать нам ясное понимание позиций друг друга. Я ожидаю, что в результате этих переговоров мы получим лучшее представление о технологиях и о возможностях сотрудничества. Владимир Путин предлагает Джорджу Бушу вместо размещения американских противоракет в Польше и радары в Чехии совместно эксплуатировать арендуемую России до 2012 года Габалинскую радиолокационную станцию в Азербайджане, которая расположена практически у границы с гипотетическим источником ракетного нападения – Ираном. Назвав идею интересной, Буш дал понять, что США не отказываются от своих прежних планов в области противоракетной обороны, и он обсуждал их позже в Польше и Болгарии. Осторожно оценивает предложение российской стороны и глава американского госдепартамента Кондолиза Райс. Площадки для объектов ПРО не выбираются произвольно. Противоракеты и радары должны быть дислоцированы оптимально. Ракетный перехват следует основывать не на политическом решении, а на геометрических и географических расчетах. В Соединенных Штатах полагают, что практическая ценность предложения Путина еще должна быть доказана. Для экспертной проработки российского контрпредложения отводится 3 недели. Предполагается, что Буш должен дать Путину ответ уже в начале июля, когда будет принимать его в доме своих родителей в штате Мэн. Вашингтонские наблюдатели отмечают, что к какому бы решению президенты США и России не пришли, крайне важен уже сам факт диалога, тщательных консультаций, которые будут объективно повышать уровень прозрачности и взаимного доверия. По крайней мере, до тех пор, когда и в Кремле, в Белый дом в 2008 году в результате президентских выборов придут другие люди.
Рассказывал Алан Давыдов. Подытожить результаты европейской поездки президента Буша мой коллега Ян Урнов попросил известного вашингтонского политолога.
Каков, на ваш взгляд, наиболее важный итог совещания «Большой восьмерки»? Директор исследовательских программ Вашингтонской консалтинговой организации «Евразийская группа» политолог Клифф Капчин ответил. Если выделить один самый важный результат, то это, несомненно, предложение Путина о переводе радарной установки и систем противоракетной обороны из Центральной Европы. Это предложение вряд ли будет приемлемо для администрации Буша и для Министерства обороны Соединенных Штатов, но политически это был очень продуманный ход российского президента, ибо эта мысль получит политическую поддержку в ряде ключевых стран Европы и заставит Белый дом перейти к дипломатической защите. В результате придется вести двусторонние переговоры, которые могут привести к какой-то форме компромисса. Ожидаете ли вы теперь изменений в американо-российских отношениях? Я не вижу впереди фундаментальных изменений. В воскресенье президент Путин выступил с целым списком претензий к Соединенным Штатам и к Западу в целом. Это произошло на Санкт-Петербургском совещании по вопросам экономики. Позиции обеих стран по Косово остаются противоположными. Спор из-за системы противоракетной обороны остается нерешенным. Россия продолжает говорить о выходе в будущем году из договора об обычных вооружениях. Силах в Европе. Так что общий курс на сохранение напряженности в отношениях, думаю, останется. Однако, что действительно принесло совещание «Большой восьмерки», так это снижение градуса риторики, градуса взаимных обвинений, пусть всего на какое-то время. Следующий раунд переговоров может пройти в более нормальной обстановке, и это к лучшему. Так что главный итог. Во время совещания «Большой восьмерки» улеглись страсти в американо-российских отношениях. Так считает Клифф Капчин из исследовательской евразийской группы в Вашингтоне. Теперь американские политологи пытаются предсказать дальнейший ход американо-российских переговоров, которые будут продолжены в Кеннебанкпорте, штат Мэйн, где Буш и Путин встретятся в начале июля.
Это был мой коллега Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 17 часов 30 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Мурманске прошла акция сторонников оппозиции, организованная объединением «Другая Россия». Вместо запланированного марша несогласных удалось провести лишь митинг, на который собрались около 150 человек. Шествие было запрещено городскими властями. Многих оппозиционеров милиция не допустила к месту проведения акции. В Екатеринбурге сегодня также прошел митинг оппозиции. В акции участвовали около 100 человек. Более 300 милиционеров следили за порядком. Участники митинга решили провести в августе в Екатеринбурге марш несогласных. В Кремле сегодня, в День России, прошла церемония вручения государственных премий за 2006 год среди 12 лауреатов. Писатель Александр Солженицын, нейрохирург Александр Коновалов, разработчики и создатели атомных подводных ракетоносцев Сергей Ковалев, Игорь Спасский и Давид Пашаев, певица Ольга Бородина, балерина Светлана Захарова. В Вене открывается чрезвычайная конференция стран-участниц договора об обычных вооруженных силах в Европе, созванная по инициативе России. В Ираке Ираке вновь подорвана основная эстакада, идущая с юга на север страны. Взрыв, третий за последние три дня, произошел сегодня утром в 60 километрах к югу от Багдада. Пострадавших нет. Программу «Время свободы» продолжит панорама культурных событий. Микрофон Игорь Померанцев.
Центральная фигура современного китайского искусства, художник Ай Вэйвэй, привезет на выставку в немецкий город Кассель 1001 китайца в качестве живых экспонатов. Они будут находиться в городе более 3 месяцев. Проект осуществляется в рамках выставки «Документа». Бюджет проекта 3 миллиона 100 тысяч евро. Выставка открывается 16 июня. Живые экспонаты будут ходить по городу и его окрестностям, общаться с местным населением, посещать галереи и выставочные залы. Тем временем Ай Вэйвэй будет снимать о них документальный фильм и готовить для них еду. Завершится выставка 23 сентября. Выставка «Документа» дебютировала в 1955 году и с тех пор проводится каждые 5 лет. Американский писатель Стивен Кинг, автор многочисленных триллеров, опубликует свое новое произведение на 23 страницах июльского номера журнала «Esquire». Этот журнал был основан в 1933 году и с тех пор публиковал прозу серьезных писателей, в том числе Трумана Капоте и Нормана Мейлера. Британский комитет по расовому равенству счел просьбу туристической фирмы «Томас Кук» к своим валийским служащим обсуждать рабочие вопросы на английском языке, возможно, неправомочной. Ранее фирма заявила, что в частных ситуациях ее сотрудники вправе говорить по-валийски или на любом другом языке. Министр образования Уэльса назвал просьбу фирмы к своим валийским сотрудникам неприемлемой. 18 июля исполняется 80 лет немецкому дирижеру Курту Мазуру. Свой юбилей музыкант отметит в лейпцигском концертном зале «Гевандхаус» вместе с 2000 гостей. Среди приглашенных бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. На церемонии скрипачка Анне Софи Мутер исполнит концерт Мендельсона для скрипки с оркестром. Оркестром будет дирижировать юбиляр. В Музее изобразительных искусств штата Миссисипи открылась выставка «Между Богом и человеком. Ангелы в итальянском искусстве». Курирует выставку директор Ватиканских музеев Франческо Буранелли. В экспозицию включены картины и скульптуры из более чем 60 итальянских музеев и частных коллекций. Выставка закроется в конце года. В Таиланде будет открыт доступ к архивам короля Пумипона Адульядета, который правит страной 61 год. Согласно верованиям тайцев, король является богоравной инкарнацией, хранителем буддизма и символом единства. 5 декабря королю исполнится 80 лет. Пумипон Адульядет родился в США, учился в Швейцарии, занял трон в 19 лет. Он часто встречается с простыми тайцами. Король – энтузиаст компьютерных технологий, играет на музыкальных инструментах и пишет картины. С архивами короля можно будет ознакомиться через интернет.
Это была панорама культурных событий. Ее подготовил Игорь Померанцев. Ну а в России главная новость в области культуры и искусства в последние сутки – это итоги кинофестиваля «Кинотавр», официальная церемония закрытия которого состоялась накануне в Сочи. Передает наш специальный корреспондент Марина Тимашева.
Итак, 7 дней фестиваля «Кинотавр», 2 конкурсные программы, несколько ретроспектив, бесчисленные пресс-конференции, круглые столы, дискуссии, и вот уже закрытие. И снова, как неделю назад, «Звездная дорожка». Прежде объявляли, идет народный артист, лауреат, снимался в таких-то фильмах. Теперь все лаконично. Сергей Маковецкий с супругой, к примеру. Если актера знают, нет смысла перечислять его работы. Если не знают, тоже нет. В Зимнем театре такая же декорация, что и на открытии. На белой сцене, на постаменте фигуры спортсменов. Фестиваль тем самым уподоблен спортивным состязаниям. Под энергичный рэп на экране фрагменты фильмов конкурсной программы. Днями и ночами. Очень давно кружится планета. Что же будет с нами? Только кино, ты узнаешь это, поет группа Ума Турман. Наверное, они не видели конкурсные программы, иначе оптимизма у них поубавилось бы. Не приведи бог, чтобы с нами было так, как в кино этого года. Ведущий Игорь Золотовицкий и Фёкла Толстая просят кинематографистов улыбаться и шутят. Ну, что может быть искреннее ваших улыбок? Время не тянут. Жюри конкурса короткометражных фильмов оглашает вердикт. Дипломы достаются фильму «Москва» и картине «Люди из камня», а главный приз фильму «Коза» Игоря Волошина. Гильдия киноведов и кинокритиков устами председателя Виктора Матизина оглашает свое решение. «Простые вещи» и «Груз-200» – самые нежные и самые жестокие фильмы основного конкурса. Диплом за создание сказочного образа морского города от имени губернатора Краснодарского края вручает мэр Сочи Виктор Колодяжный. Он достается картине «Русалка». Это второй фильм Анны Меликян. А то он мог бы претендовать на приз за лучший дебют. Его отдают фильму «Кремень» режиссера Алексея Мизгирева. Приз имени Михаила Таривердиева за лучшую музыку к фильму вручен Антону Силаеву, композитору фильма «Яр», снятого Мариной Раздешкиной по повести Сергея Есенина. Антону Силаеву всего 24 года, и это первая его награда. Еще один приз за лучший сценарий имени Григория Горина вручен Алексею Мизгиреву и Юлию Клавдиеву за сценарий. Это снова фильм «Кремень». Ну и основные награды фестиваля. Начинаем с мужской роли. Диплом вручен Леониду Броневому за роль второго плана, а приз Сергею Пускипалецу за главную роль. Все это фильмы «Простые вещи». Лучшей исполнительницей женской роли признана Мария Шалаева, главная героиня фильма «Русалка». Лучшим режиссером жюри сочло Алексея Попогребского, автора фильма «Простые вещи». А награду получали из рук Евгении Симоновой, что очень приятно. На долю председателя жюри Вадима Абдрашитова выпало снова награждать фильм «Простые вещи», уже как лучшую конкурсную картину. Съемочная группа «Как на грех» из Сочи уехала. Все призы собирал продюсер Роман Борисевич. Дай бог всем продюсерам и нам с вами по такому фильму и такому разговору о столь простых вещах, как любовь, нежность друг к другу, умение прощать и терпеть. Марина Тимашева, Радио Свобода из Сочи.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 17:38. Вы слушаете Радио Свобода и вновь об акциях оппозиционной коалиции «Другая Россия». Очередные такие акции прошли сегодня в Мурманске и Екатеринбурге. Вообще весенне-летняя волна маршей несогласных, судя по всему, завершается, и анализируя ее итоги, многие эксперты полагают, что в целом идея проведения подобных маршей стала терять остроту. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Олегу Кусову.
Мурманская оппозиционная коалиция «Другая Россия» провела марш несогласных. Городские власти запретили шествие, разрешив только митинг, на который собрались около 100 человек. Как сообщила руководитель регионального отделения Объединенного гражданского фронта Елена Васильева, многих сторонников оппозиции милиция не допустила к месту митинга. Власть, по словам Елены Васильевой, прибегла к новой тактике борьбы с оппозицией.
Сегодня в 2 часа дня, когда мы планировали провести это мероприятие, усиленными колонками включена музыка и выступают ансамбли песни и пляски ФСБ Ленинградского округа. В тот момент, когда мы начинали выступать, они громко включали музыку и сообщили, что митинг не должен состояться, потому что сюда шли люди. То есть они ряд людей просто дезинформировали, оставив их на той площади. Из людей, которые 23 организатора у нас еще пока не отзваниваются, они сидят по квартирам, потому что их не выпустили. То есть тактика изменена. Если раньше на маршах несогласных людей задерживали те, кто шел, ехал, то сейчас в основном получилось так, что тихо, спокойно людей просто задержали по квартирам. Вот у нас Сергей Борченков, ветеран Афганистана, он должен был сегодня тоже быть задержан, к нему домой приезжала милиция, ему была принесена заранее повестка, чтобы он к 9:30 явился к участковому, только в качестве кого не указано. Поэтому он не ночевал дома, и вот он смог на митинге присутствовать. Мне, конечно, честно говоря, очень жаль, что людей было меньше, чем есть, но, по крайней мере, вот из количества блокированных людей, если посмотреть, то марш у нас на самом деле удался. Это, то есть не марш, а митинг. Были лозунги «Нам нужна другая Россия», «Это наш город». Были растянуты растяжки «Другой России» с призывами «Верните честные выборы и социальную защиту». Раздавались газеты ОГФ «Мурманский» и ОГФ «Московский».
Митинг несогласных прошел сегодня и в Екатеринбурге. Участники митинга собрались в центре города возле главпочтамта. И здесь были применены новые технологии по дискредитации оппозиционной акции, рассказывает наш корреспондент Дарья Здравомыслова.
Около 100 человек собрались в Екатеринбурге на митинг несогласных. Председатель Свердловского регионального отделения движения «Объединенный гражданский фронт» Евгений Боровик.
Будет провокация со стороны «Единой России», я об этом уже знал. То есть они сделали копии из наших флагов, распечатали, прошли под нашими флагами три проститутки. Они кричали, мы начинаем акцию Объединенного гражданского фронта. Проходите к нам, мы все такие.
Митинг несогласных – это подготовительный этап к большому федеральному маршу. Он пройдет в Екатеринбурге в августе. Ожидается, в нем примут участие Гарик Каспаров, Эдуард Лимонов и Михаил Касьянов.
Рассказывал наш корреспондент в Екатеринбурге Дарья Здравомыслова. Как заявил лидер Объединенного гражданского фронта Гарик Каспаров, марш несогласных создали своего рода новую политическую культуру, которая окажет влияние на осенне-зимний политический сезон. Наблюдатели говорят и о том, что проведение маршей в различных городах России уже дали представление о методах борьбы власти с подобными мероприятиями. Этот опыт оппозиция может использовать во время предвыборной кампании. Если в Мурманске выступления участников акции протеста заглушали музыкой, и в Екатеринбурге послали их провокаторов, то, например, в Самаре власти прибегли к тактике запугивания оппозиционеров накануне мероприятия. К руководителю Самарской ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Людмиле Кузьминой за день до марша пришли, например, 6 сотрудников милиции. Власть, по ее словам, оказывала беспрецедентное давление на оппозицию.
Один из 8 этих маршев она разрешила, да, но вы видите, что она делает. По домам ходят. Какие опасения есть, что ко мне нужно привести 6 человек? Есть факты, что я вооружена бронетранспортером. Я живу в однокомнатной квартире в многоэтажном доме. Почему 6 человек-то? Больше нечего делать в Самаре. Да? На диалог не идет, идет на демонстрацию силы, запрета.
Лидерам коалиции «Другая Россия» самое время обратиться к новым формам протеста. Так считает руководитель группы «Меркадр» Дмитрий Орешкин.
Федеральная власть действует сетевым методом, то есть дала свободу рук региональным властям для того, чтобы они по-своему сбирались, как сумеют, в общем-то. Получается, что, скажем, в Петербурге никаких чрезвычайных мер не было, хотя традиционно мешали руководителям марша добраться до города. В Москве тоже, ну, немножко потрепали нервы, задерживали их перед этим, но после этого отпустили, и они даже успели на этот митинг. В Самаре, помнится, было сделано жестче, просто людей на дальних подступах снимали с поездов, с самолетов и так далее. В результате там было всего там 100-150 человек. Власть, на мой взгляд, нащупала адекватный механизм противодействия и его реализует. Мне представляется в связи с этим, что, по-видимому, вот та победная форма, которая весной имела место, когда в Петербурге прошел успешно, отозвавшись сильно в средствах массовой информации марш, в Москве достаточно сильно отозвался в средствах массовой информации марш, то сейчас вот идея выдыхается. Уже скорее создается такое ощущение, что выигрывает власть. Причем выигрывает не грубо, не нарушая закон. Слишком грубо не нарушая закон. Так что мне кажется, что жанр немножко себя изживает, и другой России, если она хочет присутствовать постоянно в заголовках новостей, нужно придумать нечто иное. Я думаю, они придумают, но вот сам по себе марш уже перестал быть новинкой, с одной стороны, но при этом не стал массовым явлением, таким вот действительно значимым явлением общественной жизни. Хотя, конечно, его организаторы думают иначе.
Говорил руководитель группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кремле сегодня, в День России, прошла церемония вручения государственных премий за 2006 год. Среди лауреатов писатель Александр Солженицын, нейрохирург Александр Коновалов, разработчики и создатели атомных подводных ракетоносцев Сергей Ковалев, Игорь Спасский и Давид Пашаев, певица Ольга Бородина, балерина Светлана Захарова. В Вене открывается чрезвычайная конференция стран-участниц договора об обычных вооруженных силах в Европе. Конференция созвана по инициативе России. В Очхой-Мартановском районе Чечни при взрыве ранены двое военнослужащих контрактников. В Ираке вновь подорвана основная эстакада, идущая с юга на север страны. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас обвинил лидеров группировки «Хамас» в попытке вооруженного переворота. Бывший лидер хорватских сербов Милан Мартич приговорен к 35 годам тюрьмы за военные преступления. Приговор бывшему лидеру республики Сербская Краина вынес сегодня Гаагский трибунал.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете радио «Свобода». 17 лет прошло с момента объявления конкурса на лучший проект реконструкции комплекса «Новая Голландия» в Петербурге до, по крайней мере, формального начала реализации проекта победителя. Британский архитектор Норман Фостер построит торговые и бизнес-здания, а также общественно-деловой комплекс и дворец фестивалей. Новая Голландия – это остров в Адмиралтейском районе Петербурга, и название находящегося на нем архитектурного ансамбля связано с судостроительной специализацией этого городского района. В комплексе зданий на острове прежде находились склады корабельного леса и бассейн для корабельных испытаний. В последние годы Новая Голландия принадлежала Балтийскому флоту. Часть строений 2 года назад выгорела при пожаре. Ну, эксперты сейчас дискутируют о потерях и приобретениях Новой Голландии. Тему продолжит Татьяна Вольская.
Церемония была обставлена весьма торжественно. В символический колокол ударили первый вице-премьер Сергей Иванов, губернатор Валентина Матвиенко, совладельцы компании СТ «Новая Голландия» Шалва Чигиринский и Игорь Кисаев и, конечно, архитектурная звезда Норман Фостер, которому и принадлежит честь заниматься реконструкцией острова в результате выигранного конкурса. Торжественными были и речи. Валентина Матвиенко порадовалась, что в самый романтический и таинственный уголок Петербурга через 4 года смогут прийти все желающие. Радость губернатора вряд ли смогут в полной мере разделить археологи и защитники Старого Петербурга. Слишком богатый культурный слой скрывается здесь, и при быстрой реконструкции он может быть утерян, говорит директор фонда спасения Петербурга Александр Марголис.
Многим кажется, что поскольку Петербург город молодой, какая тут может быть городская археология? Это не совсем так. Петровский Петербург до нас не дошел. И судить о реальном первоначальном Петербурге мы можем в основном на основе археологических материалов. Городская археология вообще в России дело недавнее, а в Петербурге она делает, ну, фактически первые шаги. И сразу же мы столкнулись с множеством острейших проблем. Новая Голландия, известно, что принято решение ее реконструировать, превращать в современный зрелищный там комплекс и так далее. Это очень интересный памятник, который первые раскопки дали совершенно сенсационный результат, свидетельствует о том, что нужно не спеша во всем этом разобраться, что можно законсервировать и так далее, перед тем, как заливать бетон, ну и, в общем, преображать это место.
Правда, на сей раз закон был соблюден. Строительные компании заказали археологические раскопки. Но они, во-первых, еще далеко не закончены, а во-вторых, имеются большие проблемы по совмещению интересов археологов с интересами строителей, говорит старший научный сотрудник сектора архитектурной археологии Эрмитажа Юрий Лестман.
Там заказана парковка на сколько-то 1000 автомобилей подземная. Это означает, что внутри тех корпусов, которые остались, складских корпусов, построенных при Екатерине II, планируется вырыть огромный котлован и там сделать подземную парковку. Но котлован в верхней своей части как раз попадает на эти 3 метра культурного слоя. Наиболее интересный и мощный слой, который требует детального, тщательного исследования, он оказался в той части острова, которая примыкает к Адмиралтейскому каналу.
К несчастью, именно она должна подвергнуться наибольшим преобразованиям. Многое уже сделано, и это сделанное, по мнению Юрия Лесмана, спорно.
Здания, которые стояли вдоль Адмиралтейского канала, сейчас все снесены. Формально закон не был нарушен. Ни одно из этих зданий не числилось под охраной, как памятник. На мой взгляд, не все так просто. Достаточно перечислить, что снесен был корпус, который первоначально строился как мясосольня. На флоте ели солонину, и там солили мясо. А строена она была в 1863 году. Затем ее переоборудовали под лабораторию. К ней были сделаны пристройки, и там под руководством Менделеева занимались разработкой бездымного пороха. Работы были завершены и быстрее, и дешевле. Остался 1 000 000. И по инициативе Менделеева эти деньги были переведены на строительство опытового бассейна для испытания моделей кораблей. В России до этого опытовых бассейнов не было. Это история науки и техники.
Что же касается культурного слоя, то понятно, что при строительстве котлована он погибнет. Хотя проект «Новая Голландия» этой весной на выставке инвестиционных проектов в Каннах и выиграл первый приз в категории «Коммерческая и развлекательная недвижимость», но замысел знаменитого архитектора Нормана Фостера тоже у многих вызывает вопросы. Например, открытый фестивальный дворец на 4000 зрителей. Как он будет функционировать в зимнее время? Впрочем, это смущает не всех. Вот что говорит по этому поводу петербургский архитектор Георгий Устинов.
Современная архитектура отличается от ушедшей архитектуры. Самое главное тем, что у нее есть новые возможности, которыми архитекторы должны уметь пользоваться. Особое обустройство, в том числе и тепловое, и воздушное, это одна из важнейших задач архитекторов. Например, оказываемся мы в южных странах, там, где много народу собирается, мы видим, что создается микроклимат прямо в среде. Я не исключаю, что он человек, который очень склонный к смелым и инженерным решениям, предполагает создание особого климата в этой среде. Вполне возможно.
Как бы то ни было, старт реконструкции Новой Голландии дан. Праздничный концерт, где играл оркестр под управлением Валерия Гергиева, состоялся. А возникнет ли здесь новый архитектурный шедевр, о котором в своем выступлении говорил Сергей Иванов, покажет время. Татьяна Польская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 17:52. Сегодняшний дневной информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». В ней размышления и исследования по поводу применения смертной казни.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о новой статистике, дающей неожиданные аргументы за и против смертной казни. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Нью-Йоркские власти, судя по всему, всерьез готовятся к перспективе террористической атаки в городе с применением радиоактивных и химических материалов. Полиция начала пока выборочное тестирование подозрительных грузовиков. В понедельник, лишь через несколько дней после разоблачения заговора с целью взрыва трубопровода, через который поставляется горючее в аэропорт имени Кеннеди, полицейскими был остановлен фургон, радиоактивный фон которого в 3 раза превышал приемлемые нормы. Выяснилось, что источником подозрительного излучения был коммерческий пылесос, использовавшийся для очистки бойлеров, где накапливаются радиоактивные изотопы. По словам представителей полиции, около 1000 миниатюрных детекторов радиации выданы патрульным нарядам. Вскоре более мощные чувствительные устройства, способные сканировать автомобильный поток, будут установлены на крышах полицейских автомобилей. Крупные грузовики, цементовозы, мусоросборники, способные снести заградительное ограждение, являются предметом особого внимания. Полиция пытается проверять все грузовики, возящие в город фертилизаторы и хлорин. Ингредиенты, которые, по мнению спецслужб, особо интересуют террористов. Американские фермеры решительно выступили в понедельник в поддержку легализации незаконных иммигрантов. Крупнейшее объединение американских фермеров предупредило Конгресс, что сельское хозяйство страны может оказаться под угрозой, если законодатели не найдут способа предоставить право на работу в Америке приблизительно 900 тысячам нелегалов, занятым сейчас в США в сельском хозяйстве. Если фермеры потеряют эти рабочие руки, производство овощей и фруктов может упасть на 9 миллиардов долларов в год, утверждают представители фермерских организаций. Фермеры призывают Конгресс предоставить послабление тем из нелегальных иммигрантов, кто готов работать на овощных и садовых плантациях, открыв им путь к американскому гражданству после нескольких лет работы в сельском хозяйстве. Многочисленные исследования подтверждают мнение, которого интуитивно придерживается большинство американцев. Угроза смертной казни уменьшает число убийств, совершаемых преступниками. Этот вывод нескольких групп социологов явно не совпадает с американской тенденцией последнего времени. Мораторий на смертную казнь введен в штате Иллинойс. Подобное законодательство рассматривается и в Нью-Джерси. Слово Владимиру Морозову.
Сотрудники университета штата Колорадо в 2003 и 2006 годах провели исследование, чтобы выяснить, влияет ли высшая мера наказания на число тяжких преступлений. Вывод. По статистике, каждая смертная казнь сберегает жизни 5 невинным людям, которые в противном случае были бы убиты. Участник исследований профессор Нейси Моукан заявил: «Лично я против высшей меры, но что мне делать с результатами моей научной работы? Спрятать их?» Параллельное изучение числа смертных казней и совершаемых убийств провели и в университете штата Джорджия. Результат: каждая казнь спасает жизни до 18 человек. От 3 до 14 жизней, считают авторы более 10 других работ. Таковы выводы ученых. Мы считаем, что это лженаука. Все эти выводы не заслуживают доверия. Так считает Дэвид Эллиот, сотрудник Национальной коалиции за отмену смертной казни. В США из 100 смертных приговоров 80 приходится на южные штаты. Но юг по-прежнему намного опережает север по числу убийств. С другой стороны, за последние 30 лет в северо-восточных штатах казнены только 4 человека. И здесь самое низкое число убийств по стране. Вы видите, что смертная казнь вовсе не уменьшает число убийств. Дэвид Эллиот и его национальная коалиция, Международная амнистия и ряд других организаций по-прежнему против высшей меры. Один из их доводов – судьи не застрахованы от ошибок. Все это напоминает ситуацию прошлого века. В 1975 году профессор Исаак Эрлих опубликовал работу, доказывающую, что смертная казнь сокращает число совершаемых убийств. Последовали широкие дебаты в прессе, и в 1976 году Верховный суд США восстановил высшую меру наказания, которую он же отменил в 1972 году. Дэвид, у меня личный вопрос. Если на 100% доказано, что какой-то негодяй изнасиловал и убил 5-летнего ребенка, я за смертную казнь. А что предлагаете вы? Бросить в тюрьму до конца его дней. Я всегда в любом случае против высшей меры. Мы, общество, не можем опускаться до уровня преступника, до мести и сами совершать убийство. Кроме тех, кто за и против, есть еще и люди умеренные, которые выступают за дополнительные исследования, чтобы еще раз и с максимально возможной точностью ответить на вопрос, как влияет высшая мера наказания на число совершаемых убийств.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Владимир Морозов. А рубрику «Сегодня в Америке на волнах свободы» ведет мой другой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Ее подготовили продюсеры Наталья Пахомова, Оксана Крутоверцева и Андрей Амочкин. Вел сегодняшний выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы передача «Человек имеет право». Ее тема сегодня – «Право на награды». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь до четверга. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.